Журнал «Фома» представляет. Гость Фомы. Четверть часа в редакции.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Гость Фомы». Сегодня в нашей студии диакон Андрей Кураев. Человек, который не нуждается в обширном представлении. У нас очень интересная тема для разговора. Есть в современном языке ряд понятий, которые чем дальше, тем чаще употребляются нами. Общечеловеческие ценности, терпимость, свобода совести и многие другие. Насколько оправдано их употребление, когда речь идет о христианстве? На эти и другие темы с Андреем Кураевым беседует литературный редактор журнала «Фома» Марина Борисова.
В качестве первого вопроса, спрашивая у человека из толпы, как вы думаете, что христианство принесло в мир, скорее всего, услышишь, что это общечеловеческие ценности. Возникает масса непонятных категорий, и насколько правомерное такое утверждение, ложно ли оно, правильно ли оно, что такое общечеловеческие ценности с точки зрения христианина.
Человечество много тысячелетий жило, развивалось, но только вот на излете 20-го столетия христианской своей истории узнало, что, оказывается, оно все исповедует некие общечеловеческие ценности. Вскрытие, однако, показывает, что общечеловеческие ценности – это ценности, ну, скажем так, среднего класса современного западного общества. Это ценности, может быть, голливудской тусовки, это ценности людей, которые понимают даже, может быть, свою оторванность от интересов обычного человека, но при этом желает как-то защитить и обосновать свою инаковость. Во всех странах западного мира очевиден разрыв между ориентациями медийных элит и, собственно, человека с улицы. Мы только что это видели в России на примере реакции общества и масс-медиа на попытку введения основ православной культуры в образовательных, общеобразовательных школах. При том, что все социологические замеры показывают, что большинство населения России приветствует такие эксперименты и такие предметы, при этом, на самом деле, мнение VIP-персон, экспертного сообщества и журналистов радикально противоположно. И вот, собственно говоря, вот эта вот небольшая группа людей, будь то в Нью-Йорке или в Париже, в Лондоне или в Москве, свой стиль жизни и объявили общечеловеческими ценностями. Если же попросить их, да что же за ценности такие, то дальше уже начинаются проблемы. Например, это одна из фундаментальных жизней. Вроде бы действительно фундаментальное право человека жить, все люди хотят жить и так далее. Но дальше уже возникают вопросы, например, что значит жить? Вот кто является живым, а кто не очень? Признак жизни. А потому что с точки зрения очень многих культур человек, не прошедший религиозной инициации, посвящения, на самом деле ходячий труп. В нем нет какого-то такого, собственно, человеческого, а точнее говоря, божественного начала. Да? Опять же, самооценки человека. Тот же человек знает периоды своего собственного омертвения. А вопрос, например, о дальше место, вот сама жизнь в системе ценностей. Для нынешней либеральной системы это высшая ценность. Физическая, телесная жизнь – это высшая ценность. Опять же, для очень многих культуры и религии мира, вот эта телесная физическая жизнь не есть нечто главное. Даже для Сократа жизнь – это и философствовать, это значит готовиться к смерти. Вообще очень многие культуры, они смотрят скорее на смерть, нежели на жизнь. Так что опять не получается здесь некого общечеловеческого знаменателя. Или, скажем, вопрос свободы, прав человека. Опять здесь возникает вопрос. Для буддийского монаха свобода – это свобода от себя самого. Вот. И эта свобода, свобода мистика, эта свобода никак не связана ни с какими конституциями, ни с какими политическими реформами, референдумами, парламентами и так далее. Так что, когда внимательно приглядываешься к тому, что провозглашается общечеловеческими ценностями, то вновь и вновь говорю, ну, слишком разнообразное человечество, и поэтому под единый какой-то такой катехизис, ну, не подогнать его. И поэтому, когда я слышу разговоры о неких общечеловеческих ценностях, я, как советский человек, я начинаю подозревать, что меня опять в какую-то казарму заманивают. И мне хочется упереться рогом и не идти в эту казарму. Ну и практика действительно показывает, когда затем начинают во имя этих общечеловеческих ценностей бомбить всех, кто мыслит иначе, когда во имя этих общечеловеческих ценностей начинают навязывать совершенно полицейскую цензуру во имя политкорректности, то вот эти опасения начнут действительно оправданы.
И все-таки на сломе 20 и 21 века, по крайней мере, в западной части земного шара стало общепринятым говорить о том, что все религии одинаково духовны, и нельзя ущемлять как мировые конфессии, так нельзя ущемлять вообще, поскольку признается свобода человека на выбор, свобода совести, значит, нужно быть последовательными и христианам и признавать эту свободу за всеми. Значит, все религии, оставаясь политкорректными друг к другу, должны каким-то образом пребывать в такой вот мозаике.
Ну, я предложу сразу, вот давайте попробуем обойтись без шулерства. Свобода совести – великая вещь, и я думаю, что христианство совсем не стоит отказываться от этого своего детища. Напомню, что этот принцип свободы совести утвердился в истории именно кровью христианских мучеников. Это были первые люди, которые сказали в лицо империи, в данном случае Римской империи, а потом и всем остальным, что есть пространство, в которое государство не должно входить в своих сапогах, пространство веры и совести человека. Однако же, из-за того, что христиане считают возможным для государства дистанцированное отношение к миру религии, из этого еще не означает, что христиане сами готовы свой взгляд на другие идеологические течения строить с позиции так называемой толерантности и терпимости. Вообще, надо к разочарованию многих светских наших собеседников, я должен буду сказать, что слово «терпимость» отсутствует в Библии. Просто вот нет его там. Это слово не из христианского лексикона. И Христос, соответственно, никакой терпимости не учил. Никакой толерантности он не призывал. Ничего себе толерантность. Все, кто не приходили прежде меня, суть воры и разбойники. Это называется пламенный привет Будде и Кришне. Да, или там обличение фарисеев, иудеев и многое-многое другое. Да и бич в руки Христа также бывал. Христианство от своих истоков – это очень полемичная религия. Кстати, напомню, слово «полемика» в переводе на русский, с греческого означает «война». И то, что наша вера, наше Священное Писание называется Новый Завет, и наше состояние отношений с Богом называется Новый Завет, уже содержит в себе оскорбление. Если есть Новый Завет, значит, нечто оказывается ветхим. А то, что мы называем свою веру Новым Заветом, это, в общем, оскорбительно в невосприятии, я думаю, по крайней мере, некоторых иудеев. А дальше мы видим, что когда апостолы приходили в самые разные регионы мира, всюду апостолов ждала одна и та же судьба – казни, пытки, аресты, гонения. Хоть в Индии, хоть на Британских островах, хоть у скифов, хоть у эфиопов. И одинаковость судеб всех апостолов из круга 12 и апостола Павла из круга 70, одинаковых из судеб, означает как минимум одно. Они не гладили туземцев по головке. Они не рассыпались в комплиментах к духовной мудрости местных религий. Кстати, вот наиболее известный пример толерантности и политкорректности со стороны апостолов. Когда апостол Павел был в Афинах, он обратился к афинским философам в Ареопаге с речью о том, что вот афиняне... Я вижу по всему, вы люди благочестивые, у вас тут стоят по всему городу разбросаны жертвенники неведомому Богу. Но штука в следующем, что если вот цитировать не русский перевод, где стоит слово «афиняне набожные», да, не церковно-славянские люди благочестивые, обратиться к греческому оригиналу, то там мы встретим слово, которое, дай Бог мне памяти, и греческого произношения звучит нечто вроде «демона эстерой». Ну, термин «демоны» понятен, да, то есть отнюдь не Бог, единые демоны. А «эстерой» — это, ну, чтобы понять смысл этого слова, мне кажется, это сопоставимо с именем Гестия, богини очага в греческой религии. То есть, ну, демоноприветливые. Вот здесь вот и поди, что подумай. Обругал апостол Павел афинян или похвалил, назвав их демоноприветливыми. Ну, а в других случаях выражения были, конечно, весьма и весьма резкие. И христианские проповедники цитировали книгу из Псалтия «Все боги язычников судьбес». Опять же, демоны. Что, в общем, было правильно, потому что с точки зрения самих язычников, действительно, они полагали, что вот те боги, с которыми они общаются, это есть демоны, то есть боги второго разряда. Для языческого уха это не означало злые духи, а просто вот боги второго разряда. Они управляют облаками, климатом и так далее. Да, так вот, смерть всех апостолов, насильственная смерть, означает, что они скандализировали своих слушателей. И в самом деле само слово «скандал» напрямую присутствует в тексте Нового Завета, когда апостол Павел говорит, что мы проповедуем для иудеев Христа распятого, для иудеев это соблазн, для эллинов безумие. Слово «соблазн» — это эвфемистическая попытка русских переводчиков замаскировать истинный смысл слова, употребленного апостолом Павлом. Стоит там в греческом оригинале Писания, стоит не «соблазн», а «скандалон». «Скандал» — понятное нам слово, это греческое слово, восходит к санскритскому глаголу «аскандати», который означает «подпрыгивать на месте». Это такая мера оскорбленности, когда человек развивается. В другом месте апостол Павел говорит о ветхозаветном законе еврейском, но в русском переводе опять эвфемистическим. Он называет его «тщитой» в славянском переводе, «сором» в русском переводе. В греческом оригинале стоит слово «скибалон», которое означает, я скажу все-таки мягко, «дерьмо». И вот «дерьмом» называет апостол Павел еврейский закон, в котором сам был воспитан. Очень неполиткорректное выражение. В Евангелии мы читаем, что когда Христос осадил саддукеев, задававших им провокационный вопрос, то фарисеи, видя это, молча удалились. Это когда саддукеи и фарисеи спрашивали Христа про женщину, которая была замужем за 6 братьями, вот вопрос, чьей женой она будет в воскресенье мертвых. Так вот, в греческом оригинале Евангелия там нет никакого привела молчания, а есть одно слово «эфимесин», которое восходит к существительному «фимус» — «намордник». То есть Христос намордил саддукеев, или заткнул пасть. Но опять русские переводчики сочли, что не может Иисус Кислочайший так выражаться. Но это уже джентльменские дворянские условности 19 столетия, когда делался русский перевод Священного Писания. А апостолы писали в другую эпоху, и христианство действительно достаточно полемично. За это и страдало, за это и проливалась мученическая кровь в прошлые века, и убежден, что будет проливаться и в новой политкорректной империи. Что же касается терпимости, то это не христианский добродетель. Христианин совсем не признак терпимости. Этика наша христианская говорит так: люби грешника и ненавидь грех. Грешника надо не терпеть, в том числе инакомыслящего, да, потому что инакомыслящий христианин – это тоже промах. Греческое слово «хамартия» означает промах, а в русском переводе «грех». Но промахнувшегося надо любить. Не терпеть, а любить как человека. И при этом ненавидеть сам его промах, сам его грех, саму его ошибку. Так что христианство призывает к гораздо большему, чем терпимость, к любви. Но при этом, различая человека и те или иные аспекты его жизни, христианство не обязывает соглашаться сразу и аплодировать всему, что мы видим вокруг. Ах, это просто другой стиль жизни. Просто у него другая ориентация, другие очки, другие глаза, другой цвет кожи, другой цвет религии и так далее. Поэтому никогда ничего там не осуждая. Нет, христианства такого нет. Люби грешника, но ненавидь грех. Сегодня же нас пробуют сделать такими интеллектуальными импотентами. Потому что если человек не будет давать оценки, не будет вести дискуссии, то это будет означать ампутацию его мысли. Потому что любая мысль, в конце концов, проводит различия, фиксирует их, пробует их аргументировать. Это поэтому нынешние призывы к политкорректности, на самом деле, это призывы к безмыслию.
В то же время найдется достаточное количество людей, которые возразят вам и приведут пример, что ради любви к ближнему и ненависти к его греху была основана инквизиция. В разных странах в разные эпохи были охоты на ведьм. И массу приведут такого рода примеров и скажут: казним ради того, чтобы спасти вашу душу, которую мы любим, от греха, в котором вы живете.
Я понимаю, что в запасе у проповедников либерализма много разных интересных аргументов, хотя довольно занюханных, надо заметить. Я даже не собираюсь их переубеждать. Я знаю хорошее средство, которое их приведет – пластид. Не хотите слушать христианскую проповедь – вас взорвут за непослушание мусульманской. Это выморочная цивилизация. Цивилизация этих либералов, политкорректных, им недолго осталось. Мне немножко жалко, потому что, по-своему, это очень красивая цивилизация, при всем при том. Там много общего нашего, общеевропейского, общехристианского наследия какого-то, приглушенного, конечно, уже и так далее, выцветшего. И, конечно, мне больно знать, что мой родной мир, мир Европы, он обречен, он умрет. Но убьет его именно союз вот этой культуры смерти, потому что политкорректность – это культура смерти, хотя бы потому, что она включает в себя одобрение однополых браков, гомосексуальной проповеди, именно проповеди, а не просто практики, да. Это еще и одобрение хотя бы легких наркотиков, эвтаназии и многого другого. То есть на самом деле те вопросы, по которым расходятся церковь и современные либеральные масс-медиа, это вопросы смерти. То, что они считают процветанием жизни или правом жизни, с нашей точки зрения, это разные маски смерти, на самом деле, за этим просто. Хотя бы по ощущению, что у людей, которые живут в этих альтернативных семьях, так называемых, детей-то не будет. А оружие Четвертой мировой войны – это не атомная бомба, а демографическая бомба. Так что парижские волнения прошлого года, они прекрасно показали, что ждет Западную Европу. Так что поэтому я даже считаю, что и аргументов-то тут для таких людей искать не надо. Их жизнь научит. Но будет, правда, поздно. И жалко при этом, что в союзе этих либералов и, скажем, мусульманских фанатиков с разных сторон, но они приведут к одной и той же цели – к краху остатков христианской цивилизации. И, соответственно, в целом того уклада жизни, который складывался, начиная от античности, через Грецию, Рим, Средиземноморье, Европе, Атлантике, восточноевропейское равнение. Все это, боюсь, что к концу 21 века, если не опамятуется западное сообщество, все это исчезнет.
Продолжение интервью в наших следующих программах.
Программа подготовлена православным журналом «Фома». Подписка на журнал во всех отделениях связи. Подробности на сайте foma.ru.